Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг, программа «Грани времени». Ведущий Мумин Шакиров. В центре Москвы на Новом Арбате Mercedes S-класса с номером AMR сбил насмерть сотрудника ГИБДД. Номера этой серии закреплены за Федеральной службой безопасности. На видеорегистраторе видно, как машина едет на большой скорости по разделительной полосе, сбивает полицейского и останавливается в 50 метрах от места происшествия. Давайте посмотрим фрагмент этого ролика. Вот перед нами Новый Арбат, вот разделительная полоса. Мы сейчас увидим, как по ней на большой скорости вот мчится, видите, да? И вот отметка, вот стоит полицейский и стоп-кадр. Мы не по этическим соображениям не стали показывать, как подлетает от удара сотрудник ГИБДД, но вы все это поняли. Что произошло дальше? Подъехали полицейские, тут же начали снимать номера с машины Mercedes S-класса. Чуть позже сняли мигалку. По свидетельствам корреспондента ТАСС, который был на месте, сотрудникам федеральных средств массовой информации запретили съемку. У нас в гостях политик Геннадий Гудков, адвокат Михаил Трепашкин, по телефону координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и руководитель социального проекта «Пробок нет» Александр Шумский. Геннадий, вопрос к вам. Вот какова была ваша первая реакция, учитывая, что, конечно же, такие картинки мы видели уже много раз, когда люди, у которых есть власть, влияние и связи, вот так вот себя ведут на дороге, и все это дело заканчивается не совсем понятно, кто получает наказание, кого наказывают, и, в общем-то, концов иногда и не сыщешь. Вот ваша была первая реакция какая?
Ну, моя первая реакция, что я даже не могу сказать первую реакцию, потому что я эту тему очень глубоко изучал. Конечно, моя человеческая реакция, что совсем уже оборзели. Ну, во-первых, наши чиновники ездят на таких машинах, на которых никакие западные чиновники, включая руководство страны, не ездят. Я вас уверяю, что вот в Германии, которая выпускает вот эти шикарные BMW, Mercedes, лимузины и прочее, может быть, ими пользуется человек 10 от силы, и то я в этом сомневаюсь. 10. У нас пользуются тысячи чиновников. Причем не только первые лица страны, но и какие-нибудь начальники там каких-то региональных управлений, санэпидемстанции, начальники столовых при губернаторах, кто только не пользуется. Я проводил исследования по двум этим, когда был депутатом, проводил исследования по двум темам. Первое – это вот эти АМРовские номера. И второе – какие машины покупает наша элита, должностная, живущая на деньги народа, в годы кризиса. В частности, 2008 я брал 2009 и 2010 год.
Простите, по закону этого нельзя делать? Или все-таки есть какое-то распоряжение? Мы же знаем, что сотрудники...
Закон сейчас Михаил Трепашкин вам объяснит, чтобы не растекаться и оставить ему, как говорится, правовую основу. Ни у кого нет права ездить так по разделительной полосе. Ни у кого нет права нарушать правила дорожного движения. Если человек это делает, он должен был там со всеми сигналами за звуковыми, световыми, и при этом он все равно несет ответственность за дорожно-транспортное происшествие. Это правовая сторона, Михаил ее лучше меня расскажет. Что касается ситуации, еще раз подчеркиваю, что у нас была, когда я работал депутатом, я делал запросы, я расскажу эту историю в эфире, давно жду вот этого часа, значит, было тысячи номеров с мигалками, установлены в основном на серии АМР. Это помимо спецавтомобилей, там, ГАИ и прочих, тысячи должностных номенклатурных мигалок. Зато сначала, когда Дума еще не была вот такой аморфной, безликой, с ними боролись. Там то КПРФ что-то, то мы там, то еще что-то.
Была демонстрация, демонстративное все это снятие мигалок.
Была демонстративное там публичное снятие мигалок, потом в два раза больше поставили. Насколько мне известно, сейчас список серий и номеров, и число должностных лиц в России, имеющих мигалки, увеличилось. По-моему, там человек на 250-300, а может быть и больше. Плюс к этому есть нелегальные, так сказать, не очень официальные мигалки, с которыми есть там губернаторы, вице-губернаторы. Но, понятно, на своей территории никто там не может им слово сказать. Таким образом, у нас мигалка становится символом должностной власти, символом успеха, символом неприкасаемости пассажиров этих транспортных средств. Вот, это первое. Что касается, еще раз хочу обратить внимание, просто радиослушатели. гигантские бюджетные средства, десятки миллиардов рублей бюджетных, тратится на каждый год на обновление и без того шикарного парка наших должностных лиц. Такого расточительства не знает ни одна страна мира. Подчеркиваю, нет ни одного, ни одной страны мира, ни Китай, ни Индия, ни Германия, ни Соединенные Штаты Америки, ни Франция, где бы знать вот эту вот должностная, так жировала бы на деньги налогоплательщика, ездила бы на таком, это ведь даже не люкс-класс, они ездят на премиум-класс.
Ну да, это S-класс, если перевести на доллары, каждая машина стоит более 100 тысяч долларов. Если перевести...
Знаете что, не обижайте, пожалуйста, да? Нашу знать. Каждая машина стоит ближе к 200 тысячам долларов. Но... А у многих еще выше. А броня стоит 700 тысяч долларов, 800 тысяч, до миллиона вплоть.
Вот эксперты тут же, естественно, эта тема самая обсуждаемая, одна из самых обсуждаемых сегодня в сети. Российские чиновники и силовики уже много лет не имеют права закупать автомобили марки Mercedes. Вот
кто вам
сказал? Не производятся, но так пишут эксперты.
Давайте я вам сейчас объясню, как это обходится.
Они не производятся в России и, согласно закону, не могут быть предметом госзакупок. Несмотря на это, номера серии АМР можно встретить на многих Мерседесах, многих моделях.
Я говорю, я глубокий специалист, к сожалению, в этом вопросе.
Так.
Что сначала они покупали тупо напрямую. Так. Потом, когда мы провели расследование, опубликовали в интернете, может, помните скандал, меня там ловили, пытались обвинить в каких-то мигалках, которые у меня отродясь не было. Вот. Останавливали, пытались права отнять, ну, мстили, показывали, что, как системой воевать. Так вот, выяснилось, что они стали после... Во-первых, засекретили данные в ГАИ. Тут же, после нашего расследования, засекретили все данные в ГАИ. Теперь в данные ГАИ ставят только номера, никакой стоимости машин нет, а должна быть. Мало того, пошли каким путем, чтобы запудрить всем мозги? Покупают на специализированные автопредприятия. И потом, допустим, администрация там, Москвы, Московской области, управление делами президента, кто угодно, берет это в аренду по ценам, которые, так сказать, 5 откатов, одна нормальная цена, плюс 5 откатов. И вот по этим ценам они арендуют сами у себя этот транспорт, у своих же собственных карманных автопредприятий, и списывают бешеные деньги, я уж не знаю, куда все они делают, как они там делятся. Но это чудовищные расходы на вот это жирование наших чиновников, начиная с первых лиц страны.
Геннадий, я хотел бы дать слово Михаилу и напомнить нашим слушателям и зрителям, что Михаил Трепашкин и Геннадий Гудков – это бывшие сотрудники спецслужб. Вот они, как никто, по крайней мере, знают те законы, с которыми они сталкивались во время работы. У меня вопрос, я попытаюсь надеть образ защитника ФСБ. Вот если представим, что эта машина ехала на какое-то спецзадание и преследовала какого-то преступника.
За 200 тысяч долларов машина, да?
Ну, мы не знаем, 200 тысяч долларов.
У нас преступников преследуют на лимузинах за 200 тысяч долларов.
Допустим, да? Это ничего теоретически, Михаил, давайте, теоретически могло быть такое, что водитель этой машины преследовал преступников, но будучи сотрудником ФСБ. Или это исключено?
Ну, во-первых, я хотел бы, пользуясь случаем, высказать соболезнования родственникам и близким погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника ГИБДД. Это первое, конечно же.
Я хотел присоединиться тоже.
Хотел бы сказать, что выделенка, спецсигналы и так далее, они не дают права пользоваться транспортным средством, чтобы оно причиняло смерть людям. Поэтому в данном случае мы видим, что это правило нарушено. Что касается автомашин, да, когда-то стал вопрос еще в 90-е годы, что преступники ездят на очень мощных машинах и на «Жигулях», полуразбитых и так далее, их невозможно догнать. Такое было. Поэтому спецподразделениями некоторым такие машины, ну, были закуплены или, как скажем, расписаны. Значит, они уже могли гораздо оперативнее выезжать на мероприятия и прочее. Но еще раз хочу подчеркнуть, это не дает права нарушать, ехать так, чтобы создавать угрозу жизни гражданам. Это святое такое правило, и оно чаще всего, как говорится, соблюдалось. Теперь, что касается номеров. Номера, да, тут в данном случае, я думаю, что номера роли не играют. Значит, прежде всего, номера выдаются только для спецзаданий, где они необходимы для того, чтобы заменить цели маскировки и прочее. Но очень часто ими злоупотребляют. Я думаю, что в данном
случае... Но гонять
случае,
на такой скорости можно подносить задание?
Только если это позволяет обстановка. В данном случае, как мы видели, видео, окружающая обстановка запрещает это делать.
Это густонаселенные районы,
густонаселенные, трафик очень плотный. Машины и так далее. Это категорически запрещено. Еще раз хочу сказать. Мне приходилось защищать сотрудников, не сотрудников, водителей скорой помощи. Он в реанимации вез, спасал человека. Но, тем не менее, он там не выполнил небольшие правила, что привело к аварии. И его привлекли к уголовной ответственности. И потом приходил доказывать, что он выполнил все. А другой человек, как оказалось, что сын там высокопоставленного лица местной территории и так далее, его пытались всячески выгородить. Но, тем не менее, завершилось все успешно. Так вот, еще раз хочу, тогда я уже столкнулся с тем, что всем, кто пользуется спецмашинами, со спецсигналами и так далее, все равно ни один закон не дает права нарушать правила дорожного движения так, чтобы это приводило к смерти граждан.
Я бы хотел слово предоставить координатору движения «Синяя ведерка» Петру Шкуматову. Он у нас на связи. Петр, какова была ваша первая реакция, когда вы анализировали эту историю?
Ну, мое первое слово было «опять». Потому что на Новом Арбате, если вы внимательно следите за происходящим, там происходят вот эти наезды на людей на разделительной полосе, по которой ездить нельзя, с пугающей частотой. Если вы помните, автомобиль министра финансов, тогда министра финансов Алексея Кудрина сбил пешехода на разделительной полосе, потом еще были наезды многочисленные. С инспектором ДПС несколько лет назад была аналогичная история, когда автомобиль с мигалкой сбил инспектора второго спецполка, которые там стоят, но тогда инспектор выжил, чудом выжил, я могу сказать, и получил, ну, весьма тяжелые увечья, то есть у него нога была там переломана во многих местах, он так до сих пор и не восстановился, но... Опять же, по моей информации, все это решили тихо, мирно, без привлечения СМИ, без привлечения третьих сторон. И в итоге инспектор остался со своей сломанной ногой, а водитель, который на него наехал, тогда, в общем-то, вышел сухим из воды.
Но скажите, вот я читал ваш пост в социальной сети, и вы там писали несколько случаев, когда действительно пострадавшие, не имея связи и власти, могли добиться все-таки, чтобы выплатили компенсации, это во-первых, во-вторых, был какой-то социальный пакет, а в-третьих, иногда даже привлекали к ответственности этих высокопоставленных чиновников, включая силовиков.
Да, вы абсолютно правы. Такие успешные случаи есть, и они зависят прежде всего от воли к победе, хотел сказать, от воли к справедливости родственников и вообще пострадавших. То есть, если родственники не складывают руки, если они начинают формировать вокруг себя людей, которые, круг людей, которые начинают им помогать, то никакое ФСБ, ГРУ, КГБ и так далее сделать с этим ничего не может. И более того, даже и не пытается.
Ну, вы знаете, Петр, я с вами не согласен. Мы прекрасно помним историю, в которую был вовлечен сын министра обороны тогдашнего господина Иванова. Звали сына Александр. Вот, он сбил старушку или женщину по имени Беридзе.
Мне кажется, мороженое. Продавщица мороженого.
Да, нет, фамилия ее была, по-моему, Беридзе. И в итоге вышел зять, хотел набить, или набил морду, или хотел набить ему морду виновнику транспортного происшествия, и на него вроде завели уголовное дело. Как вы прекрасно помните, эта история была шита-крыта, и, в общем, мы так и не узнали, что там на самом деле произошло. Но история была печальная, погибла женщина. И сына министра обороны не привлекли к уголовной ответственности. Вы это помните, Петр?
Конечно, конечно. Но я могу сказать, что та история закончилась вот так вот печально, именно потому, что родственники не стали будоражить эту тему. Я не знаю, что произошло. Может быть, с ними договорились. Может быть...
Запугали.
Но в любом случае мы с этим тоже сталкивались. Такая же аналогичная авария, когда 4 человек убили на дороге, ну, по неосторожности, естественно, была на трассе в аэропорт Домодедово, там 4 человека убили, и только начинала разворачиваться, что называется, вот эта вот массированная кампания за привлечение к ответственности тех людей, которые допустили это ДТП. К сожалению, родственники быстро договорились, получили компенсацию там по 3 миллиона рублей и, в общем, сняли все претензии с вот того кортежа, который этих людей убил. Поэтому разные случаи бывают, и, может быть, в случае...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Не начато. Водитель, который сидел за рулем Мерседеса, машина эта принадлежит ФСБ. Тут в данном случае столкнулись два ведомства. Вот скажите мне, как в таких случаях вообще решается вот этот спор, этот конфликт? Здесь одна служба доминирует над другой, или все-таки тут они выступают как равные субъекты в этом конфликте?
Вот поправить, потому что нужно понимать, о чем мы говорим. Есть оперативные машины. Да, они там оснащаются более мощными двигателями. Да, у них бывают специальные раскраски, или не бывает таковой. Бывают съемные мигалки. Те машины, которые действительно занимаются работой. Они есть в уголовном розыске, они есть в оперативной группе ФСБ, они есть в оперативно-следственной группе Следственного комитета и так далее и тому подобное. И у них есть специальные серии. В свое время там ФСО есть своя серия, ЕКХ, да, есть своя серия там у Госдумы, ЕРЕ, есть своя серия администрации Московской области, ОМО и так далее и тому подобное. Есть некоторые серии блатные, которые гаишники все знают. И здесь, в Москве, и в регионах. Я хочу объяснить, что еще раз, и вам, и всем нашим радиослушателям, что речь идет о членовозах. Речь идет о членовозах. Вот эти машины класса люкс, премиум даже, стоимостью там под 200 тысяч, а иногда и больше долларов. Эти машины возят начальников, чиновников, высокопоставленных лиц. Существует раньше 1000, сейчас, по-моему, 1250 или 1300 членовозов с мигалками, которые выданы начальствующим особам всех министерств и ведомств, включая, по-моему, даже нашего патриарха и еще кого-то там, и какие-то счетные палаты, и какие-то там Росгидромедцентр, и кого там только нет. Наибольшие бенефициары этих мигалок – это МВД и ФСБ. Там начальство ездит на этих лимузинах шикарных. С этим... Вот речь не идет о противостоянии двух спецслужб. А речь идет о том, что автомобиль крупного чиновника ФСБ, это председатель, зампредседатель, я по-старому говорю, начальник управления, замы. Кстати говоря, в МВД с мигалкой ездил руководитель столовой. Как я выяснил, когда я проводил расследование. И там многие есть, управ делами, начальники столовых, начальники, так сказать, там каких-то личных дач приема министров и так далее. Там кто только не есть с этими мигалками. Но это членовоз, это не столкновение двух служб.
Это понятно.
И здесь определяется должностным положением того, кто совершил эту аварию. Если это большой чин в МВД и обычный простой парень, лейтенант...
Из ФСБ?
из МВД, гаишник.
Так.
Конечно, он еще будет виноват 100 раз. Что он вовремя не встал, честь не отдал.
Колокольцев что... в данном конкретном случае, давайте по существу, он заступится за
нет.
семью этого человека, нет. которая нет. потеряла кормильца.
Он не то, что он не будет поднимать шума.
Так.
Он попросит, чтобы эту семью, по крайней мере, как могли,
так.
помогли там материально.
Так.
Там какую-то сумму выделили. Может быть, настояли в очередь на квартиру там досрочно. Ну, как бы сгладить это? У них не будет никакой межведомственной разборки. Это вообще не относится к столкновению. Если бы два автомобиля оперативных служб между собой бы столкнулись, люди вышли, как у нас было, когда стрельбу учинили там на юго-западе.
Много таких историй.
Оперативная группа ФСБ, оперативная группа МВД, так сказать. Это другой ситуация. Если... А это речь идет о том, что чиновник крупный
хорошо.
Сбил обыкновенного рядового лейтенанта ГАИ.
Это я понял. Давайте представим ситуацию наоборот. Крупный чиновник МВД или его водитель да. сбил рядового сотрудника ФСБ.
Да.
Как бы обернулась
примерно
эта история?
Же. Точно так же.
То есть ФСБ...
В России определяет в первую очередь должностное положение лица.
Хорошо, погибшего я понял. Михаил, мы к вам сейчас обязательно вернемся. Я отпущу Петра Шкуматова, потому
да,
что он
тоже на эту тему.
С нами прерывает связь. Я успею все-таки задать ему один вопрос. Петр, на ваш взгляд, вот вы говорили о простых людях, да? Для того, чтобы защитить там свою честь, жизнь, достоинство, защитить своих близких, для этого нужно какое-то проявить упорство, как вы сказали. Но кто может сыграть главную роль? Это адвокат, это общественность, это средства массовой информации. Что играет наибольшую роль, чтобы все-таки добиться правды и справедливости?
Тут, конечно, все в комплексе, но основную роль играют средства массовой информации и, вот. Что самое главное, хорошие юристы. Потому что вот в нашей практике, когда мы помогали людям и успешно помогали бороться вот в аналогичных ДТП, действительно нам противостояли довольно квалифицированные и умные юристы. Поэтому если люди, которые ну, представляют семью погибшего, они собираются, ну, действительно, у них есть воля к тому, чтобы защитить честь и достоинство погибшего родственника, сына, то, конечно, им нужно озаботиться двумя моментами. Первое – это поддержка общественности. Она у них будет, это я обещаю. Если они ко мне обратятся, то я сделаю все, что от меня зависит. А второе – это, конечно, хороший адвокат, хороший человек, прежде всего, непродажный, который бы действительно по-настоящему защищал их интересы в рамках уголовного производства. Тут еще сложность в том, что все эти дела рассматривает военная прокуратура, и там есть много своих нюансов. Но я думаю, Геннадий Гудков про это наслышан и может рассказать очень много интересного, но тут нужны юристы, которые с соответствующим опытом. Они тоже есть. То есть я могу сказать, что тут главное, что требуется от людей, от родственников погибшего, это желание победить и воля к тому, чтобы защитить честь, достоинство своей семьи, несмотря на то, что уже трагедия произошла.
Спасибо, Петр. Всего вам доброго. Мы с вами прощаемся. Я буквально приглашу к нашему разговору Александра Шумского, руководителя социального проекта «Пробок». Отключился, да? Ну, хорошо. Ну, я думаю, что, может быть, наши продюсеры попытаются с ним соединиться. Михаил, у меня вот к вам такой вопрос. Да? Можем ли мы вернуться там, на 30 лет назад в Советский Союз, когда одно ведомство возглавлял знаменитый Щелоков, министр МВД, другое ведомство Юрий Андропов? Вот если представить себе такую ситуацию, когда совершалось ДТП, было ли так же, чтобы откручивали номера, чтобы это вот договаривали где-то за кадром, и не доходило это до открытого судебного расследования и так далее. Когда там же все тоже конфликтовали между собой спецслужбы.
Ну, в той же
как это было сейчас. Там, в советские времена?
Дело в том, что я коснусь уже нынешних времен, где-то 90-е, 2000-е, а потом вернусь немножко все же туда. Если участник ДТП сотрудник ФСБ, я пока не знаю, кто в данном случае здесь был за рулем, то обязательно дело будет расследовать военно-следственное управление. Военно-следственное управление, которое расследует дела по ДТП, совершенно сотрудниками ФСБ. И там, как правило, всегда, ну не всегда, но почти всегда договариваются. руководители, они не будут между собой два ведомства. Это зависит только от того, как они будут настаивать, либо не настаивать. А вот там будут договариваться. И военно-следственное управление, я лично не один раз занимался такими делами. Здесь два есть момента. Первый. Это действительно они сделают все возможное, если будет вот такая команда сверху, сделать невиновным того, кто совершил ДТП. И они это сделают. И второй момент, здесь правильно было сказать, гласность хорошо, юрист хорошо, но ему сейчас модно стало. Главное военно-следственное управление, сразу подписку о неразглашении. Даже если оснований нет. Для того, чтобы человек вообще пикнуть не может. Даже если там кого-то будут незаконно держать в заложниках, они возьмут подписку, а если только попробуешь где-то огласить в прессе, у меня конкретно такой случай был, тут же возбуждают дело, что разгласили сведения, содержащие следственную тайну. Вот в этом, конечно, большой минус. В советские времена было так же. Значит, старались договариваться, но тем не менее, если связано со смертью человека, суд был в любом случае. Другое дело, какой
открытый
был срок.
Открытый или закрытый?
Нет, обычный открытый был суд, судили сотрудника.
То есть это была более прозрачная ситуация?
Да, я знаю один случай, который был в конце 80-х годов. Сотрудник следственный отдел КГБ СССР, значит, поздно засидевшись, был праздник, выпивший, опаздывал на метро, сел на машину и сбил двух студенток в неосвещенном месте и так далее. Его судили, он получил 4 года общего режима. Общего, не так, как сейчас колония-поселение обычно за ДТП и прочее. Поэтому если бы был среди потерпевших сотрудник милиции, то было бы то же самое. Если бы сотрудник милиции сбил сотрудника ФСБ, то же самое смотрели, как правило, разбиралась тоже прокуратура. Самое в то время следствие они по таким делам вели. И выносилось как бы решение. Я еще раз хочу сказать, что в данном случае вот этот материал тоже, я могу сказать, что по максимуму буду стараться секретить. А надо, чтобы это не было, потому что преступление – это общественно опасное деяние. И общество должно быть участником таких процессов.
Геннадий, вопрос к вам. Вы, как бывший депутат Госдумы, скажите, а возможно ли парламентское расследование по такому конфликту?
Нет. В нашей стране невозможно ни парламентский контроль, ни парламентское расследование. Они запрещены де-факто. То есть, до юра есть липовые законы, специально выхлощенные. Я очень хорошо знаю эту историю, поскольку я являюсь автором одного из наиболее удачных, это не моя оценка, а юристов законов о парламентском контроле, который, естественно, ядро заблокировало. А вот то, что они там приняли, это фикция, Филькина грамота. Поэтому никакого парламентского расследования не будет даже нигде это обсуждаться. Если говорить о советском периоде, я просто напомню, что там была ситуация, наверное, еще хуже. Там просто не было огласки никакой. И не было никакой возможности.
Никаких социальных сетей,
никаких СМИ. Все было по команде. Я просто напомню такие случаи, которые бывали. Михаил, может быть, вспомнит здесь опять на том же при проезде, допустим, того же Леонида Ильича Брежнева был застрелен сотрудник ДПС, сотрудник ФСО на повал. За то, что он попытался там померить скорость, поднял приборы измерения скорости. Таких случаев стрельбы, предупредительные или прямо на поражение, было достаточно много. И тогда было вообще беспредел, вообще за это никто ничего не отвечал. Там номер МОЛ там давал неограниченные права, МОЛ это расшифровали сотрудники 9-го управления, мы охраняем Леню. Вот. Поэтому вот сегодня еще есть какая-то возможность, и, в общем-то, вот наша эта элита, которая сейчас, она чувствует себя неуверенно, она довела страну до кризиса, кругом ропот, негодование и так далее, но еще к Путину как-то, а к ним-то отношение очень плохое, на самом деле, их ненавидят. Народ ненавидит.
Значит. Но вот в данном случае погиб...
Они очень боятся огласки.
Ну вот смотрите, в данном случае погиб сотрудник ГИБДД, да? Ну, да. Отношение к силовикам вы сами знаете. Но им не доверяют в основной массе, и, в общем-то, отношение негативное. Общественность заступится за этого маленького человечка в этой огромной
знаете,
системе.
Знаете, почему заступится? Потому что он молодой парень. Потому что он лейтенант. Был бы он полковником Седовласовым, сказали бы, ну и хрен с ним, так и надо, да? А вот молодой парень, наверняка жена, дети остались, конечно, трагедия человеческая. Наверняка заступится, потому что, по большому счету, ну, обычный постовой сотрудник вот этой правительственной трассы, который выполнял свою задачу и был сбит.
И обстоятельства гибели специфичны. Ведь он бежал навстречу, он стоял
Кстати, некоторые эксперты пишут о том, что он не должен был стоять на этой разделительной полосе, когда идут два потока в разные стороны. То есть там должен быть или автомобиль с мигалкой.
Там постоянно стоит пост ДПС.
То есть он постоянно находится в зоне риска.
Ставить машину, да, они иногда ставят машину. Я там много раз замечал это. Но они там для чего стоят? Вот страна Россия, это страна дикого какого-то пещерного вандализма на дорогах. Они там стоят, сотрудники, чтобы перекрыть поток, когда какая-нибудь падла извините за непарламентское выражение, едет из какого-то Белого дома или с какой-нибудь администрации и сворачивает поперек всего потока на Садовое кольцо. Вот они там все время стоят и, как правило, перегораживают транспорт. То, что у нас вообще творит ФСО, ФСБ, ГАИ по команде, конечно, там властей, это вообще за пределами здравого смысла. Я вот совсем недавно разбирался, ну не совсем, год-два назад, перегородили, перекрыли трассу, которая ведет в Домодедово на 40 минут. И огромное количество опоздавших, отмененные рейсы и так далее и тому подобное. Я, кстати говоря, тоже попал в эту пробку, но, к счастью, там я успел все-таки на самолет. Я попытался через депутатов Госдумы выяснить, а кто же проезжал там? Депутаты были посланы. Прям вот, и осталось только нам напечатать эти замечательные три буквы, которые все знают, были посланы. Сказали, не ваше дело, не лезьте, это наши объекты, это мы обеспечим так. За 40 минут перекрыли десяткам тысяч людей, которые торопились на самолеты, путь 40 минут, представляете, какая гигантская пробка образовалась. Плевать они хотели на народ, плевать они хотели вообще на общественные. Поэтому пока не будет реального парламентского контроля, пока не будет нормальной работы СМИ, пока не будет нормального гражданского контроля за деятельностью властей, они вот так и будут ездить, так и будут сбивать, так и будут беспредельничать на дорогах. И это ухудшается ситуация. Еще раз подчеркиваю, что сейчас против мигалок прекращена борьба. Она шла с переменным успехом в Думе предыдущих созывов, когда еще какая-то была видимость или какая-то была часть оппозиции реальнее.
Скажите, Михаил, тогда к вам вопрос. Вот на ваш взгляд, мигалки, они вообще должны быть хоть у кого-то или вообще убрать?
Мигалки должны быть у спецслужб, которые необходимы для срочного выезда, как раз что касается спасения жизни людей. Это самое.
Вы имеете в виду спецслужбы, это МЧС?
МЧС, ФСБ, МВД, тоже те, которые реально борются с скорой помощью.
А машины должны быть с определенной закраской?
Обязательно должны быть знаки различия, то есть чтобы видно было, кто это едет. И при том, там же синие и красные, они что же по определенным правилам, не просто так, это самое, есть и синие и красные, вот. Это для определенных целей. И еще хотел бы еще одну тему затронуть, которую мы здесь немножко упустили. Сейчас зачастую закрывают глаза и руководители и прочее, когда задерживают за рулем сотрудников прокуратуры, ФСБ, МВД и так далее. А совершаются многие аварии, которых вот не пишет пресса и прочее, где как раз они в нетрезвом состоянии.
Можно вот подъехать
на набережную Москвы-реки, есть там поручик Жевский, что ли, ресторан. Сотрудник генпрокуратуры выпивает водки, минимум бутылку, садится за руль своего БМВ и пошел.
Но мы знаем случаи, когда не только сотрудники спецслужб. Вы прекрасно помните, мы сейчас вернемся к этому. Вы помните историю с вице-президентом компании «Лукойл», который попал в аварию, погибли две женщины на Ленинском проспекте. Был огромный шум, да, даже была какая-то акция, не будем заправляться на станциях «Лукойл». Вот, многие были уверены, что в аварии виноват водитель «Мерседеса». Но следствие решило иначе, виновницей ДТП признана одна из женщин, которая, кстати, погибла, ее нет живых. Но, по-моему, там вице-президент Лукойла, она стала сиротой, ее дочь, потому что инсульт был у отца. И вроде бы фамилия его, сейчас я вам скажу, господин Барков, Анатолий Барков, обещал, в общем-то, помочь материально сироте, ребенку, который, может быть, уже там вот прошло почти 10 лет, уже совершеннолетний. Вот, так что тут разные истории, не обязательно силовики, то есть это те, кто обладает властью, деньгами и так далее. Вы хотели что-то добавить?
Я хотел сказать,
что если обычно все же задерживают и их наказывают, то вот я почему затрусил?
Исчезают видеорегистраторы.
Я хотел сказать, что когда я еще был депутатом, протаскивал «Единой России» закон, который запрещает задерживать, останавливать и привлекать к ответственности огромное число должностных лиц в силовых структурах. Следователи, руководство следственных отделов, управлений, прокуроров, помощников прокуроров, там, и, извините за выражение, еще хреново тучу людей, которые никакого отношения, допустим, к процессуальному статусу там, следователя, прокурора не имеют. И поэтому они сегодня пользуются абсолютно вот этими привилегиями. Даже любого сотрудника ДПС вот сюда, если он согласится к вам прийти, спросите. Он вам скажет, мы не можем того задерживать, не можем этого, не можем. Видим, что они пьяные, обкуренные, с какими-то там легкого поведения. Как это? С сниженной социальной ответственностью женщины, да? Там,
с пониженной.
С пониженной, да. И они ничего не могут сделать. ДПС никогда сами звереют.
Скажите, а кто, на ваш взгляд, должен проводить расследование? Вот тут в сети я прочитал несколько писем. Одно из них – это обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину. Вот прошу вас взять под контроль расследование ДТП с участием автомобиля ФСБ, повлекшее смерть сотрудника ГИБДД. Ну, согласно закону, но здесь... написал жалобу из социальных сетей один из юристов или адвокатов, я точно сейчас не могу сказать. Но, то есть, скорее всего, это письмо как предложение, то есть, чтобы взяли...
Но у нас пишут челобитные с какого там 12 века, как только появилась бумага или там...
Ну хорошо, но на ваш взгляд, пусть это будет этот кусок, будет повод для разговора.
Нет, в России независимого аудита с власти. Нет,
Геннадий, формально кто должен расследовать это?
Формально вам сказал Михаил.
Следственное управление.
Если за рулем был сотрудник ФСБ. Военное следствие. Не Следственный комитет, который возглавляет Бастрыкин.
Ну, они уже в структуру входят, Бастрыкин как раз. Они входят в структуру Главного военного следственного управления. Главное следственное управление входит в Следственный комитет Российской Федерации. Бастрыкин глава.
Понятно. Скажите, а депутаты Госдумы, мы видим эти машины в огромном количестве, у них есть какие-то преимущества перед остальными там, простыми смертными?
Юридически нет.
А
по факту есть несколько машин, по-моему, 6 мигалок оставили в Думе, 6 мигалок оставили в Совет Федерации, и есть еще машины там, может быть, с этими трубоскопами у начальника председателя комитета. Но это, в общем, незначительное число. У нас парламент не является органом власти, а является, так сказать, проживалкой при этой власти. Поэтому там, ну, там что-то дают какому-то начальству, чтобы они там уж не чувствовали себя ущербными на фоне мигающих начальников столовых и приема. Вот. А так нет. В основном, я же расследовал этот вопрос, я же говорю, что еще раз называю, что из 1000 тогда, на тот период, из 1000 мигалок, порядка 120 было отдано, допустим, там ФСБ, 100 там было МВД, там 6, там 8, 10 в одно министерство, там МЧС 10, там куда-то еще, там в Министерство обороны 20 и так далее. Это все было распределено, включая Росгидромедцентр, вот эти мигалки. Сейчас их стало больше. Сейчас, по-моему, еще несколько сотен добавили. Но вот вы должны понимать, что это, еще раз подчеркиваю, что это никак не связано с оперативной деятельностью специальных служб или служб спасения. Это бонус бюрократу за его высокое должностное положение. Что вот тебе, милый, плюй ты на всех, езди как хочешь, никто тебя остановить не может. Ты теперь каста неприкасаемых, ты теперь каста избранных. Ты достиг такого должностного карьерного уровня, когда тебе сам черт не брат. Вот, собственно говоря, что это означает, эти там 1200 или 1300 мигалок.
Михаил, вы практикующий адвокат сегодня, так можно сказать? Да. У вас были вот случаи, чтобы вы взялись за дело, когда оппонент, потерпевший, имеет оппонента в лице силовика или человека влиятельного, обладающего большими ресурсами, деньгами. Удавалось ли вам выиграть такие процессы и защитить своего потерпевшего?
Ну да, вот как я рассказывал, серьезный случай со скорой помощью, это Подмосковье был случай.
Он нарушал правила и сбил человека,
нет, да, водитель скорой помощи? Да, вынялось ему, как оказалось, он правила не нарушил, когда мы тщательно изучили видеозапись, проверили по скорости, где какие были время включения сигналов перед перекрестком, там проезд был на красный свет, прочее, с какой скоростью несся второй, который в данном случае выступал потерпевший, как потом оказалось, он виновен. И пришли к выводу, что водитель скорой помощи невиновен. Но тот был сын какого-то там влиятельного лица.
Скажите, вот влиятельное лицо, допустим, заносит деньги, да, чтобы решить эту проблему. И, в общем-то, крупные суммы получают и та, другая сторона. То в данном случае силовики, которые уже завели уголовное дело, следователи, они это дело закрывают или они, согласно закону, должны это довести до суда?
По-разному бывает.
Ну, а вот чаще
как? Все зависит от ситуации. Вот если дело получило какую-то огласку, то, как правило, все равно они стараются довести дело до конца. В какой-то форме будет выглядеть, конечно, другой вопрос.
То есть заключается какой-то мировой пакт, да? То есть
между пострадавшим и виновным. Ну, не обязательно мировой, либо там минимальное какое-то наказание.
Или условно.
Либо, да, условно. Да, я говорю, минимальное какое-то. Это сам, в таких случаях стараются
вывести. Ну, вот, в принципе, вывести. Вот, давайте отойдем от практики российской, да, вот у нас, конечно, вот эти случаи смерти на дорогах – результат пьянки, беспредела, неуважения. Но вообще в мире Вот я, знаете, иногда у меня бывает шок, там какая-то девушка, какая-то там кого-то сбила там и прочее, прочее, ее начинают сажать. Я уж не помню, в Екатеринбурге, что такой случай был, ее посадили, девчонку. Молодую совсем, там, 20 чем-то лет.
Не, ну была история, Иркутский вот. Избиратель, дочь
председателя. На самом деле, мировая практика, 8 лет ушло, на самом деле, мировая практика такая. Если ты не пьяный, не обкуренный, если ты там не псих, если ты там все едешь, имеешь право на машине, то вообще мировая практика такая, что никого не сажают. Люди приходят на суд, и суд определяет, как правило, очень небольшое наказание, потому что считает, что человек, который убил другого человека вот своей машиной, случайно там, да,
неумышленно
это сделал, и он будет всю жизнь переживать. Вот мировая практика такая, что человек, который совершил ДТП и стал причиной чьей-то смерти или инвалидности, будет мучиться муки совести сильнее, чем наказание его там отбытия где-то в тюрьме. Вот это мировая практика. И вот здесь я, с одной стороны, конечно, считаю, что Россия – это страна автовандализма, вот должностного, просто вот ни в какие рамки. Я автолюбитель с огромным стажем, причем я проехал множество стран, я нигде не видел мигалок, практически. У нас, может быть, вот я говорю, у нас в мире ездят там лидеры стран крупных, одни, может, одна-две мигалки на страну, не больше. Остальные только полицейские и скорой помощи. Даже службы, ну, в общем, у них это очень жестко. А у нас это просто чудовищные вот эти вот дискриминация обычного автолюбителя, и чудовищные неудобства. У нас гигантские вот эти пробки образуются за счет перекрытия. Плевать хотели они на всех, там и на скорой помощи, и на пожарные машины. Абсолютно, так сказать, эгоизм вот этих должностных лиц. Но вообще, конечно, если мы берем бытовой уровень, мы должны все-таки, наверное, переходить на какие-то мировые стандарты. Все-таки люди, которые... Я многие людей знаю,
которые... Мировые стандарты – это конфискация и изъятие всех мигалок, и чтобы все
это
были
да,
наравны.
Это правильно. Это абсолютно давно надо было сделать. Но не в этом дело. Я имею в виду по жесткости наказания. Все-таки, если это не обкуренный, не пьяный, не какой-то там вызывающий хам и прочее, прочее, это все-таки трагедия обоюдная. И я очень много знаю людей, которые были причиной там, или гибели. Ну, не очень много, но знаю людей. Действительно, муки совести гложет. И действительно, они чувствуют свою вину. У меня вот там один водитель трамвая, который сбил. Так он там чуть не повесился сам, чуть с ума не сошел.
А давайте у Михаила спросим. На ваш взгляд, вот человек, который неумышленно сбил человека, значит, катастрофа повлекла смерть, сколько лет получает обычно этот человек? И от чего зависит, сколько он получит?
Ну, зависит от части статьи 264, какая ему будет меняться. Там от многих случаев зависит то ли это телесное повреждение, то ли смерть, то ли смерть двух и более лиц и так далее. И от этого зависит наказание. Практически назначают разное. И бывает так, что человек, который переживает больше всего, и он там меньше всего виноват, получает довольно-таки приличный срок. Там 4-5 лет и 6 колонок.
Сердечное признание удлиняет срок, да?
В данном случае, ну, я не знаю.
Но вот человек ехал много. По дороге, и кто-то выбежал, ведет, он не заметил
и сбил. Есть, которые цинично совершили нарушение и прочее, получают вообще мизер. То есть и так, и так. И более того, когда настает вопрос условно-досрочного освобождения, да, там точно так же решаются вопросы. То есть бывает так, что человек, который больше всего переживает,
у нас остается нет объективного правосудия. Правосудие носит не только избирательный характер, но и заказной, и, по сути дела, продажный, и позвоночное право, так называемое, никто не отменял. Поэтому в России невозможно понять, сколько человек получит. Все зависит от его должностного положения, связей, финансового положения, значит, умения или возможности договориться там со свидетелями и так далее и тому подобное. Поэтому, к сожалению, в России нет норм права, которые действуют одинаково.
Ну вот до сих пор, согласно последней информации, не возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника
да и не будет.
Дорожно-патрульной службы на Новом Арбате.
Если только после то там вы, десятков передач.
Вы считаете, что это не будет возбуждено уголовное
нет,
дело?
Нет, труп есть. То есть, да. Как бы,
это исключено, это да?
Должно быть обязательно возбуждено. Так. А вот по видео, ну, которое мы посмотрели, закрыт. Я могу сразу, как, поскольку уголовном праве 79-го года, я сразу могу сказать, что здесь очевидно видно, часть 4 статьи 264 предусматривает срок лишения свободы до 7 лет лишения свободы. Ясно, что колония поселения, если что-то циничное, суд вправе изменить на одну ступеньку ужесточение либо смягчение режима. Ну, смягчение в данном случае колония территории поселения, это только, может быть, не связано с лишением свободы. Соответственно, утяжеление, может быть, общий режим назначен. Но вот, на мой взгляд, признаки очевидны, потому что было превышение скорости, оно не давало права, тем более в таком вот месте, где...
А там он с мигалкой двигался,
Скажите, а вот эта разделительная полоса, вы тоже ездите часто по Москве, она когда работает в одну сторону, а когда в другую сторону? Вот тоже непонятно.
Нет, нет никаких правил.
Так.
И поэтому как-то люди там сами разъезжаются.
То есть и со встречной стороны могла ехать машина на большой скорости.
Да, и более кого-то можно было просто...
Это какой-то идиот все-таки ехал. Знаете, я так скажу, какой-то идиот. Либо его там... Он ехал за начальником, который был сильно напуган, что он опаздывает. Потому что обычно там все понимают, что все-таки такой сложный поток. На этой разделительной полосе на Арбате уже столько народу позбивали. Там можно мемориальное кладбище открывать коллективное. И вот... Все москвичи, в общем-то, знают это. И я знаю, что вот те люди, которые, допустим, работают в Москве, и там, они все-таки стараются аккуратно. И если видят встречную мигалку, они как-то между собой спокойно разъезжаются, проблем нет.
А как вы считаете, нужно ли там делать перегородку из поребрика или бордюра, чтобы разделить эти полосы?
У нас, а знаете, вот эта дискуссия идет. Я категорически противник того, что делать с Москвой Собянин. Вот просто, чтобы вы понимали, что происходит в Москве. Во всех городах, столицах мира, мегаполисах, минимальная площадь дорог для автомобильного транспорта от 23 до 28% в среднем. Ну, Токио там возьмем, Париж, Лондон и так далее. В Москве было до собянинских реформ 8. В Манхэттене, районе Нью-Йорка, самой плотной мировой застройки, 20%. А мы имеем 8. Поэтому, конечно, вот если мы сейчас везде наставим эти поребрики, как мы везде это сделаем, плитку никому не нужную, там, ну, я по Таганке езжу, там ужас, что творится. И встала просто площадь навсегда. И, конечно, вот чем больше препятствий, тем вообще движения никого не будет. А такие полосы нужны. Они нужны для пожарного проезда, они нужны для скорой помощи, они нужны для экстренных служб, для аварийных. Там. Они, конечно, нужны такие резервные
полосы. Плохо кому-то стало, сердце у кого-то заболело,
где остановиться? Скажи, родственник умер, потому что просто не успела приехать скорая. 51 год. Приехал бы скорый, он бы еще 20-30 лет прожил.
Скажите, а вот в интернете есть списки вот этих спецномеров, АМР и еще и другие?
Нету.
Нет,
значит, объясняю вам.
Нет, вы можете распечатать.
И мы можем, это все неофициально.
Нет, секундочку, можно я скажу?
Да.
Пофамильно там. Эта машина принадлежит господину Нарышкину, это Володина.
Это,
вот, это фиктивные, да, машины?
Нет, это не фиктивные. Это работа вот этих синих ведерок. Так. Они сами на свой страх и риск методом там исключения написали машины, фамилии, номера. Когда я пытался, как депутат, как зампред Думского комитета, запросить официальную информацию. Причем я говорю, давайте, ребята, не будем персональные данные. Вы мне дайте, пожалуйста, вот МВД, 40 мигалок. Дайте, пожалуйста, должности, какие имеют право пользоваться мигалками. Там АМР такая-то, допустим, начальник такого-то управления. АМР такая-то. Не надо мне персональных данных. Не надо фамилии, имя, отчество, звание и прочее, прочее. Дайте, пожалуйста, вот этих начальников, которые пользуются мигалками. Мне сказали, пошел нахрен, Гудков. Ничего ты у нас не получишь. Давайте дадим талон, чтобы тебя там не трогали. Давайте дадим там пропуск везде. Но только ты, пожалуйста, это не запрашивай. Так мне и не дали, несмотря на мои неоднократные запросы. Поэтому кто пользуется, непонятно. Страна не знает.
То есть за конкретным номером неизвестно, какая фамилия?
Неизвестно. Какая. Нет, официально такой информации нет. Есть наблюдение, что эта машина возит, например, там Колокольцев, а эта машина возит там Бортникова, а эта машина там закреплена совбезом Патрушев, а есть там министр такой-то, да, за Шойгу. Просто люди это знают. Но официально эта информация считается страшным государственным секретом. Гораздо большим секретом, нежели там, как устроен ТОП-ЛМ или что-нибудь наподобие.
Михаил, такой... можно я вас прошу? Угу. Скажите, а вот сотрудник ГАИ, ГИБДД, да, как сегодня говорят, он знает, вот, какие серии номеров, перед кем надо отдавать честь, а перед кем, в общем-то, можно не отдавать честь? То есть он знает, кто едет? У него есть эта информация? И кого можно останавливать, кого нельзя?
Но, опять же, в большинстве случаев по наблюдениям и по срочной какой-то оперативной, что будет ехать такой-то, такой-то там с такими-то номерами. Конкретно нет. Но в большинстве случаев, конечно, они знают. Если он постоянно стоит и едет одна и та же машина.
То есть он не остановит машину с номером АМР, зная, что это номер высокопоставленного чиновника?
Да, большинство не останавливает.
Значит, у них есть четкие инструкции. Кого можно остановить, кого нельзя.
Да.
Есть серия номеров, четко закрепленные за властью. Это самый ключевая серия АМР, вот причем не 97, а 77, по-моему, да?
Еще вот тут я прочитаю 77. ААА.
Да, ну ААА это уже там вариации. Есть, вот я как называл серии ЕРГИ, в основном это Госдума и Совет Федерации, в основном, хотя ее там кое-кому раздали из блатных. Есть и ЕКХ, который пользуется, допустим, там ФСО служба, и их тоже не трогают, потому, обратите внимание, скромный фордик с номером ЕКХ, как хочет, может, и ездим как хотим, по-моему, так это расшифровывается, но есть там еще более грубая расшифровка. Вот, поэтому, допустим, АМО, администрация Московской области, я сейчас уже не помню серию, которая ездит за Собянинское правительство, гаишники все эти серии знают. И примерно все эти номера понимают.
А кому положено отдавать честь, когда проезжает машина?
Ну, всем начальникам.
То есть, у кого по номеру? Он, что, ну, в салоне-то не видно, кто сидит?
В салоне не видно.
То есть, он прикладывает руку к голове?
На всякий случай.
На всякий случай. То есть, вот эта рабская психология, она осталась.
А из нас рабов делают последние, так сказать, там, сколько, 600-800 лет? А сейчас это особо интенсивно.
Геннадий, у меня такой вопрос. А вот сами сотрудники ГИБДД, вот включая начальника, да, МВД, они пытаются сами как-то бороться, ну, поднимает вопрос, что, вы знаете, дайте поработать. Сотрудник ГИБДД, он же не может выступать в качестве наблюдателя, когда совершаются такие правонарушения. Или этот вопрос не обсуждается?
Обсуждается. На комитете безопасности этот вопрос кулуарно обсуждался. Но в основном, да, иногда там накатывает волна какого-то просветления на министра, там замминистров, они начинают, что за безобразие, начинают жаловаться там на депутатов, в основном депутатов там региональных, Госдумы, стараясь не трогать сильных мира сего. Сильный мир у нас Совет исполнительной власти. Но тем не менее. И тогда там начинают думать, кого же урезать по этим мигалкам, какое министерство ведомства слишком жирно живет. Но, как правило, это кончается пшиком. Потому что само МВД является крупнейшим бенефициаром вот этих мигалок. Там могу, я же приводил вам пример,
да, ну,
ко
да,
мне
да, да.
Пришел один высокопоставленный чиновник МВД, говорит, да, все понимаем, ты писал запросы, мы не все понимаем. Мы и сами считаем, что, конечно, там начальнику столовой нехрен давать эту мигалку там или кому-то там, кто любовницу там к чью-то возит, да. А тем не менее, вот нам приходится на самом, ну ты вот чего тебе надо? Давай мы тебе дадим талон без права досмотра, езди как хочешь. Я говорю, да, ребят, мне не нужен ваш талон, мне и так, слава богу.
А что за талон без права просмотра?
А это, досмотра. Да, это оперативный талон, который дается за подписью лично министра внутренних дел. Эти талоны штучные, они согласовываются по квотам различными оперативными службами, министерствами. И этот талон, вот вы предъявляете сотруднику ДПС талон, он вообще ничего не может. Он не может ни документы ваши проверить, ни кто у вас там сидит, ни что у вас там в машине. Можете перевозить там наркотики, бомбы, что угодно.
А ну, много таких талонов?
Ну, прилично, да. Я думаю, что...
Ну, это моя оценка. Но это речь идет о тысячах?
Речь идет...
Или сотни?
Я думаю, что порядка нескольких тысяч.
Даже так, да?
Ну, это вот оперативно-следственная группа едет. У них талон.
Понятно.
Потому что, хорошо, нет, это на самом деле это объяснимо.
У нас уже время.
Допустим, подходит... Они с агентом работают, агенты везут.
Я бы хотел все-таки дать еще слово. У нас время заканчивается. Михаил, какие, на ваш взгляд, нужно принять законы, чтобы, ну, вот как-то улучшить эту ситуацию? Вот, исходя из этого, из этой конкретной трагедии.
Законы, я думаю, что те законы, даже которые у нас есть, они неплохие. Их надо соблюдать и не смотреть через вывернутые события. И, конечно, в последнее время там изменения были. Но самое главное, у нас до сих пор, по-моему, не ратифицирована статья, если не ошибаюсь, 18-я конвенция ООН о противодействии коррупции, злоупотребление влиянием.
20-я, да.
Вот, если бы это было, вот, когда там позвонили, кто-то говорит, прикройте дело и так далее, чтобы их в первую очередь привлекали. Поэтому это самое, вот это бы, конечно, улучшило ситуацию. Я хотел бы еще затронуть вопрос, что касается защиты сотруднику ГИБДД. Наиболее активно занимается, конечно, профсоюз сотрудников ГУВД у города Москвы во главе с Пашкиным. Вот они чаще всего обращаются, и они пишут эти письма, стараются как-то шевелить.
Как раз этот профсоюз работников, он выступил в настоящий момент против погибшего. Точнее говоря, он сказал, что он нарушил правила. Он не мог стоять там.
Вот какой, у меня где-то какой, было... какой профсоюз? Это может какой-то
Липовый? Я сомневаюсь, что такое должно быть.
Сейчас я вам... Да, мы уже, конечно, Михаил Пашкин, вы о нем говорили?
Да,
ну вот он заявил, что патрульно-постовая служба запрещает находиться сотруднику одному в ночное время. Вопросы вызывает и отсутствие патрульной машины.
Это немножко другое.
Мы заканчиваем нашу передачу на волнах радио «Свобода». «Свобода», и на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». У меня в гостях, ну, нашей программы был политик Геннадий Гудков, адвокат Михаил Трепашкин, на связи был Петр Шкуматов, вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».